Арт и факт. Екатерина Барабаш.
На днях на просторах интернета произошел конфуз. Литовские спецслужбы обнародовали документы, согласно которым актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сандецких в свое время сотрудничали с органами безопасности. Кто-то охотно поверил, кто-то принялся заламывать руки, мол, врут литовцы. И все, как водится, переругались. Потому что узнавать о своих любимцах вот такое, конечно, очень неприятно. И многие тут же закрыли уши. Ничего не хочу знать. Так это было или не так? А если так, то надо ли это обнародовать? А если надо, то сразу же проклясть человека или сначала разобраться, почему он на это пошел? А разобравшись, решить, казнить или помиловать? Короче, задачку нам задали непростую. Юноше, обдумывающему житье, решающему делать жизнь с кого? Скажу, не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского, написал около 100 лет назад блистательный радикал от поэзии Владимир Маяковский. С тех пор менялись объекты поклонения, Дзержинский был свергнут со своего пьедестала, прямо можно сказать, перед собственным офисом, но незыблемым остался посыл – жизнь надо делать с кого-то. Этому начинали учить еще с детства, скармливая детям бесконечные истории про Павликов Морозовых да про пионеров-героев. Позже примерами для подражания становились взрослые герои. Комсомольцы-добровольцы, стахановцы, целинники, космонавты, воины-интернационалисты. Словом, все, кто так или иначе работал на правильный имидж государства. Примеры для подражания менялись, но необходимость сделать жизнь с кого-то оставалась все-таки незыблемой. Все, кто рос в СССР, помнят, как нам приходилось писать бесконечные сочинения на тему «На кого я хочу быть похожим» или «С кого я хочу брать пример». В фильме «Большая перемена» школьный великовозрастный хулиган Григорий Ганжа в исполнении Александра Збруева вызывает негодование учителей своим демаршем, когда вместо того, чтобы послушно написать сочинение «На кого я хочу быть похожим», шумно возмущается. Вот почему я, взрослый рабочий человек Григорий Ганжа, должен быть на кого-то похож? Это действительно по тем временам был вызов и дерзость. А поскольку реальных героев на всех не напасешься, пришлось в срочном порядке строгать киношных да литературных. Героико-патриотическое искусство страны Советов начало спешно пухнуть от героев всех мастей, начиная с Павки Корчагина и Щерса, кончая Лениным и маршалом Жуковым. Актеры, игравшие героических персонажей, быстро срастались с протагонистами и порой до гробовой доски несли на себе то тяжкое, то приятное бремя славы своих героев. По большей части все же тяжкое. Например, актер Максим Штраух, один из самых известных исполнителей роли Ленина, этой роли положил конец собственной актерской карьере. Допустить, чтобы актер, прикоснувшийся к великой личности Ленина, к святыне, продолжал лицедейство, власть допустить этого не могла. А ведь начинал он у Мейерхольда как талантливый актер-эксцентрик. Но зато собрал все мыслимые и немыслимые премии – ленинскую, сталинскую, кучу других. Маска приросла к лицу до конца жизни, с ней и ушел. Похожая судьба постигла и Бориса Щукина. После роли Ленина ему уже нечего было играть. Может, и хотел, да положение обязывало. А бывало и наоборот. Скажем, Александра Калягина долго не хотели утверждать на роль Ленина в мхатовском спектакле по пьесе Михаила Шатрова «Так победим». Говорили, после тетки Черлей играть Ленина, да вы с ума сошли. А помните пару лет назад, как набросились на талантливого Евгения Ткачука, сыгравшего Сергея Урсулика в «Тихом доне» Григория Мелехова? Дескать, какой же Григорий Мелехов? Он ведь недавно еще Мишку и Пончика играл. А сколько раз приходилось слышать? Он сыграл самого себя, обычно про кого-то не слишком приятного, сыгравшего хама и негодяя. Очень распространенная ситуация. Сколько бы ни объясняли, что так нельзя, отечественный зритель упорно путает актера с его образом, словно не желая признавать само по себе наличие актерской профессии. Причем это особенность именно российского зрителя. Видеть в актере за пределами экрана или сцены того, в чьем образе он лучше всего запомнился. В советские времена с КГБ сотрудничало огромное количество людей самых разных профессий. И ни для кого это не секрет. Но вот известие об Инионисе вдруг повергло в изумление даже вполне разумных людей. «Как можно?» – воскликнул обиженный хор. «Ну да, ну да. Он сыграл Ладейникова в «Мертвом сезоне». Такого симпатичного, героического, умного, реально существовавшего Абеля, наконец. Как он мог?» А до этого роскошно сыграл в фильме Жолокевичуса «Никто не хотел умирать». Ну да, как он мог? Это очень грустная реакция. Она говорит о фатальной инфантильности российского зрителя. О том, что отношение к искусству у нас по-прежнему потребительское. В том смысле, что зритель не научен, не готов воспринимать образы. Думается, во многом тут вина нашей оголтелой приверженности социалистическому реализму, который должен был показывать жизнь, как она есть, строго следуя правилам реальности. Искусство должно быть зеркалом жизни, нас учили, никак иначе. Уже и соцреализм давно покачнулся на своем троне, а люди по сей день привыкли искать на экране правду жизни. Почитайте форумы обсуждений фильмов. Ведь любая дискуссия о фильме, например, начинается с его-то утверждения. Так не бывает. Ладно бы зрители, но у нас даже Минкульт с некоторых пор требует соблюдения правды жизни, иначе российское военно-историческое общество не пропустит. Но зато галерея Александра Шилова у нас в самом что ни на есть центре Москвы, рядом с Кремлем. А почему? Потому что он рисует очень похоже, как в жизни. Настоящее зеркало нашей действительности. Инфантильность нашего зрителя в конечном итоге оборачивается расстройствами. Вот как в случае с Бенионисом. Завышенные ожидания всегда влекут за собой большие разочарования. Кстати, такая инфантильность характерна именно для наших просторов. Ни в Америке, ни в Европе вы не встретите такого детского пиетета перед артистами. Да, там есть звезды, мегазвезды, есть национальные любимцы. Но там никому не придет в голову, например, расспрашивать актера о его видении политических проблем. О политических проблемах расспрашивают политиков, равно как об экономических – экономистов, о медицинских – медиков. А я помню, как меня по молодости, когда я пришла работать только в журналистику, все пытались отправить интервьюировать актеров на темы, не имеющие отношения к творчеству, даже к личной жизни. А все о политике, о вопросах нравственности, об их прогнозах относительно будущего страны. Я отбивалась как могла, потому что всегда была абсолютно убеждена. За редким исключением говорить с людьми надо о том, в чем они разбираются. И к актеру надо относиться как к носителю актерской профессии, ни больше, ни меньше. Не ждать от исполнителей героических ролей героизма в жизни, а от создателей отрицательных образов – подлостей. Не идти на поводу у собственной наивности и дремучести, не позволяющей рассматривать искусство как систему образов, а не как зеркало жизни. И отпустить, наконец, любимых артистов жить своей жизнью. Тогда и разочарования не будет. Екатерина Барабаш, РФ и Москва.